Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 25 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Вероника Клюганек.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Число жертв трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23. В Кареке из пострадавших от землетрясения районов эвакуированы около 700 человек. Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы. Число жертв трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23, более 60 человек получили ранения. По сообщению властей, большинство погибших египтяне, среди жертв есть и гражданин России. Среди раненых – граждане европейских стран Израиля, Ливана, США, Австралии, Южной Кореи и России. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом и пообещал наказать виновных. С резким осуждением действий террористов выступил и президент США Джордж Буш. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. По сообщению Интерфакса, около 100 человек перегородили Новый Арбат в районе пересечения этой улицы Садовым кольцом. Участники акции протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат семьи убитого Симон Цатурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. Ранее появилась информация, что мотивом преступления стала ссора из-за девушки. По подозрению в совершении убийства Вагана Абрамянца задержан подозреваемый, который уже дал признательные показания.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей сегодня является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Они добиваются выплаты недополученных средств за участие в ликвидации последствий аварии. В Кареке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. В зону бедствия продолжается доставка гуманитарных грузов, а также строительных материалов. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятными международные санкции против страны.
Я объявил официально, что мы ядерная страна, у нас есть технология обогащения урана, мы используем ядерную программу в мирных целях, в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Там установлены камеры МАГАТЭ, вы можете прийти и увидеть. Они все время ведут съемки и проводят инспекции. Наша ядерная программа открыта, мы не как некоторые страны, которые хранят свои программы в тайне. У нас все открыто, и это лучшее доказательство нашей чистоты и правоты.
Говорил президент Ирана. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Как сообщили в МВД Ирака, все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинции Анбар, где активно действуют повстанцы. Иракские власти не исключают, что к похищению и убийству причастны боевики Абу Мусаба Аз-Заркауи. Вчера в разных районах Багдада в результате взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек и около 100 были ранены. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр так прокомментировал появление новой аудиозаписи лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена.
Я думаю, что самое интересное относительно этой аудиозаписи – это тот факт, что она ярко отражает как политическую философию Усамы бин Ладена, экстремизм, так и его ненависть в отношении тех, кто стремится к сотрудничеству, невзирая на религиозные и расовые различия.
Блэр назвал позицию бен Ладена политикой ненависти.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру армяне отмечают День памяти жертв геноцида в Османской империи. Турция отказывается признать происшедшее геноцидом, утверждая, что массовая гибель армян – результат войны. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран. Признание уничтожения более миллиона армян – одно из основных условий принятия Турции в Евросоюз. Турция, однако, упорно отказывается признать факт геноцида и предлагает собственную версию событий. В Стамбуле прошла презентация книги известного историка Мурата Бардакчи, где собраны воспоминания турецких военачальников. Историк считает, что армяне были вооружены, сражались с турками и погибли. Гибли в военных действиях. Талат Паша, бывший в те годы министром обороны, вспоминает, что армяне готовили массовые восстания. Русские настроили армян в Османской империи против турок. Им обещали независимость и османские земли. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль призвал власти активнее противодействовать международному армянскому лобби. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Восстановление легитимного парламента было главным требованием оппозиции. Гьянендра пошел на уступки после ежедневных массовых протестов, которые продолжаются вот уже почти 3 недели. На вторник оппозиция намечает в столице страны Катманду самую массовую манифестацию в истории страны. В ней должны принять участие 500 000 человек. Напомню главные новости. Число жертв 3 взрывов в египетском городе Дахапа возросло до 23. В Каряке из пострадавших от землетрясения районов эвакуированы около 700 человек. Половина из них – дети. Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.
Спасибо. Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И теперь коротко о погоде. На северо-западе, в центре европейской территории России, как прогнозируют синоптики, условия погоды будет диктовать холодный антициклон, поэтому здесь будет без осадков. Холодно в центральном районе, по ночам до -5 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем до 15 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем от 11 до 13 выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Украина. Последствия чернобыльской аварии. Россия. Уроки Чернобыля. Москва. Дни интеллектуальной собственности под девизом «Стоп пиратству».
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генеральной прокуратурой. Суд должен решить, подвергалась ли царская семья политическим, религиозным и социальным репрессиям после захвата власти большевиками в 1917 году. Наш вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Как вы относитесь к российской императорской семье?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам утреннего эфира. В Киеве накануне 20-й годовщины со времени аварии на Чернобыльской атомной электростанции проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий этой трагедии, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В международной конференции, которая завершит свою работу 26 апреля, принимают участие представители ООН, МАГАТЭ и Всемирной организации здравоохранения. Свои пикеты перед зданием, где проходит конференция, выставили десятки активистов партии «Зеленых». Они протестуют против строительства на Украине хранилищ для ядерных отходов и требуют от правительства отказаться от планов развития атомной энергетики. Впрочем, президент Виктор Ющенко считает, что украинская энергетика не имеет альтернативы. Выступая на открытии форума, глава государства напомнил о данных мировым сообществом финансовых обещаниях Украине.
Хоть минуло 20 лет, а весь мир
Хотя прошло 20 лет, но мир продолжает балансировать на лезвии бритвы в процессе ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Украина выполняет свои обязательства по обеспечению ядерной безопасности. В то же время мы призываем всех участников Оттавского меморандума выполнить положение этого документа о компенсации Украине расходов, связанных с закрытием Чернобыльской атомной станции. Принятое в конце 2000 года решение о закрытии последнего блока ЧАЭС сегодня многие в Киеве называют политическим и неоправданным. На станции продолжают работать сотни специалистов, которые следят за объектом укрытия. Эта конструкция, скрывающая около 200 тонн ядерного топлива с разрушенного реактора, была построена сразу после аварии. Для гарантирования безопасности необходимо возвести новый саркофаг. Его стоимость составит 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Украиной и более чем 20 странами-донорами собрана пока не вся требуемая сумма. На международной Чернобыльской конференции президент Ющенко призвал активизировать усилия по сбору этих средств. Еще один альтернативный форум «Чернобыль плюс 20. Напоминание на будущее» проходит в Киеве под эгидой ряда экологических организаций Германии, Украины и США. Участница конференции, депутат Европарламента Ребекка Хармс, раскритиковала результаты последнего исследования Международного агентства по атомной энергетике. По мнению Хармс, в докладе значительно занижены цифры относительно жертв Чернобыльской катастрофы. МАГАТЭ считает, что из 600 тысяч ликвидаторов аварии, эвакуированных и нынешних жителей загрязненных территорий, в ближайшие годы может погибнуть лишь около 4 тысяч человек. Независимые же ученые, на которых ссылаются экологи, говорят о других цифрах. По их данным, из-за Чернобыльской аварии от различных онкологических заболеваний могут умереть десятки тысяч человек, причем не только на Украине, в Белоруссии и России, но и в странах Западной Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве проходят дни интеллектуальной собственности под девизом «Стоп пиратству». Сегодня состоится акция по утилизации контрафактной продукции, изъятой в ходе специальной операции Департамента экономической безопасности МВД России. А вчера открылась выставка «Контрафакт. История болезни». Музыкальные диски, DVD, одежда, парфюмерия, даже продукты питания – все это экспонаты выставки. Как отличить лицензионные диски от пиратских и как не купить товары плохого качества? Об этом, обо всем можно было узнать на выставке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На выставке можно было увидеть
очки, которые ухудшают зрение, парфюмерия, которая неизвестно из чего сделана, и как ей пользоваться, и что после этого будет, и диски поддельные.
Отметил представитель Департамента экономической безопасности МВД России. Просмотрев все предметы экспозиции, лишний раз убеждаешься, что подделать можно все. И если зачастую пиратский DVD-диск можно отличить от лицензионного, то чай, кофе, косметику и хозяйственные товары отличить сложно, а совсем невозможно лекарства. Почему выгодно покупать лицензионную продукцию? На этот вопрос отвечает ответственный секретарь Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Олег Яшин.
Когда покупается лицензионная продукция, то потребитель, покупая эту продукцию, в общем-то, инвестирует в разработку новых игр. И поэтому, если у нас разорятся все те, кто создает этот продукт, то и пираты, собственно, вымрут тоже сами.
На выставке были представлены пиратские диски, которые сложно отличить от настоящих. О том, как их производят, говорит Олег Яшин.
Вот такие диски обычно напечатаны в третью смену на каком-нибудь из легальных заводов. То есть вот операции, которые проводил в прошлом году ДЭП МВД РФ, когда, так сказать, ночью сотрудники врывались в цеха и обнаруживали там пиратские диски. Мы сами участвовали в нескольких таких рейдах. То есть, допустим, мы свежеотпечатанную партию нашли на помойке. Почему? То есть диски печатаются, не оставляются остывать в цехе. Их отвозят на помойку, что вот если придет внезапная проверка, чтобы, соответственно, диски не нашли. А бывает, что пираты, в общем-то, и не стараются выдавать, так сказать, диски за легальные. Просто пишут на обычную баланку, которую может купить любой желающий. И просто карандашиком пишут вот на них. Дело в том, что для того, чтобы отличить на 100%, нужно быть специалистом. Косвенный признак – это то, что внутри должны быть какие-то документы на этот продукт. То есть книжки, мануалы и так далее. Поэтому главное брать на тех местах, где уверены. Ну, естественно, если, так сказать, вам продают товар из-под полы на точке, оглядываясь по сторонам, естественно, что это пиратский диск.
Об отличиях продолжает заместитель директора некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов Анна Лавринова.
Никогда лицензионная продукция не продается в сборниках. То есть если вы купили 5 в одном, 49 в другом там, и так далее, вы купили контрафакт. И еще один момент, нет информации о правообладателе, вот для чего это вообще нужно. Человек купил, добропорядочный покупатель, и что-то у него там не пошло, какие-то претензии у него возникли. Он должен знать, куда эти претензии предъявить. Если нет полной информации, по какому адресу, телефону, юридическое наименование фирмы правообладателя, также вы купили контрафакт. По цене сейчас ориентироваться сложно, поскольку пираты продают по той же цене, что и легальные продавцы.
Следующие сведения должны быть указаны на лицензионном диске. Прокатное удостоверение, дата релиза на DVD, обладатель исключительных авторских прав на воспроизведение и распространение и дополнительные элементы защиты. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв 3 взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23. Более 60 человек получили ранения. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. Эти и другие новости через 15 минут на волнах Радио «Свобода».
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает, чего ждут журналисты и публика от предстоящего ежегодного послания президента России Федеральному собранию. В гостях главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень и политический обозреватель независимой газеты Наталья Меликова. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
В Москве 6:16. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. В начале о событии, которое пока не состоялось, но исход его фактически предрешен. Сегодня состоятся выборы президента Федерации хоккея России. Зарегистрирован один кандидат, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Судя по всему, он и станет новым президентом ФХР. Далее о теннисе. В понедельник стартовал турнир в Барселоне с призовым фондом 850 тысяч евро. В первом круге встретились два российских теннисиста Игорь Андреев и Теймураз Габашвили. Встреча закончилась победой Габашвили 4-6, 7-6, 7-6. Во второй круг вышел и россиянин Евгений Королев. В понедельник он нанес поражение известному испанскому теннисисту Карлосу Мойе 7-5, 6-4. А еще один россиянин Дмитрий Трусунов уступил испанцу Карлосу Куадрадо 6-4, 0-6, 3-6. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, третьим идет испанец Рафаэль Надаль. В пятерку входят также киприот Маркос Багдатис и американец Джеймс Блейк. Россиянин Николай Давиденко на восьмом месте. Чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации возглавляет француженка Амели Морисмо. Второе место у Жюстин Анен-Арден из Бельгии, третья идет россиянка Надежда Петрова. В пятерку лучших входят еще три россиянки. Мария Шарапова четвертая, Светлана Кузнецова пятая, Елена Дементьева 7-я. Далее футбол. В чемпионате английской премьер-лиги вчера состоялся один матч. Фулхэм выиграл у Уигана 1-0 и, набрав 42 очка, вышел на 14-е место. Уиган остался 9-м, имея в активе 51 очко. Лидирует Челси, у которого 88 очков, у Манчестер Юнайтед 79, у Ливерпуля 73. Спортивный арбитражный суд в Лозанне в понедельник вынес решение, согласно которому правила Международной Федерации Футбола не соответствуют требованиям Всемирного антидопингового агентства и не позволяют выполнять все требования этой организации. Как сообщает агентство АП, несмотря на это постановление, швейцарские законы не требуют обязательного исправления правил ФИФА. Однако это может повлиять на дальнейшие отношения между Международной Федерацией Футбола и Международным Олимпийским Комитетом. Продолжаются матчи розыгрыша хоккейного кубка Стэнли. Два из них, которые сегодня в программе, уже завершены. В Восточной конференции Баффало разгромил Филадельфию 8-2. И Баффало видел в серии со счетом 2-0. Нью-Джерси выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс 4-1. Нью-Джерси также видел в серии со счетом 2-0. В матче Каролина-Монреаль завершился овертайм. Счет 5-5. Будет пробита серия послематчевых буллитов. В составе Монреаля отличился россиянин Алексей Ковалев. Вы слушали выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы российские экологи выпустили пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям катастрофы. На этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре пройдут чернобыльские уроки. Кроме того, в десятках городов России пройдут акции протеста против развития атомной энергетики, рассказывает Марина Катес.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения.
А как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. Пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. Мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих преподавателей, и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текстов, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач – распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание тысяч методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
Сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катес.
В Москве 6:22. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Чем ответит Совет Безопасности на вызов президента Ирана? Кому угрожает коррупция в России? Американские автомобилисты борются с высокими ценами на бензин. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Ирана отмел требование Совета Безопасности ООН прекратить работы над обогащением урана. Этот демарш, совершенный всего за несколько дней до заседания Совета Безопасности, посвященного иранской ядерной программе, поднимает, по словам экспертов, ставки в противостоянии Ирана и западных столиц. Слово Алану Давыдову.
Дееспособность Совета Безопасности окажется под сомнением, если он не предпримет решительных акций по поводу иранской ядерной программы, заявила в понедельник госсекретарь Кондолиза Райс. За 4 дня до истечения крайнего срока, данного Тегерану Советом Безопасности для прекращения работ по обогащению урана, ведущие члены Совета пытаются нащупать совместную тактику, хотя пока успех этим попыткам далеко не гарантирован. Россия и Китай публично отказываются одобрить некие жесткие меры. Как в этом контексте может выглядеть последний демарш президента Ирана? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичермана.
Совет Безопасности ООН к 28 апреля ждет от Международного агентства по атомной энергии отчета о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Думаю, что заявляя о возможности выхода его страны из договора о нераспространении и из МАГАТЭ, Ахмадинеджад заранее пытается повлиять на содержание этого отчета. Отказ Ирана от членства в МАГАТЭ и от обязательств по договору может послужить примером для ряда других стран, желающих, как и Иран, создавать собственное ядерное оружие. Таковы могут быть последствия. Если Совет Безопасности ООН окажется не в состоянии воздействовать на иранское руководство, можно ли рассматривать это как тупик? Вопрос в том, наложит ли Россия и Китай или один из них вето на решение Совета Безопасности о принятии акций против Ирана. Если все-таки наложат, тогда США и другие индустриально развитые страны будут рассматривать антииранские меры в своем кругу. Но в сущности я не думаю, что Россия или Китай действительно хотят применения вето, которое защитит Иран. Этим они усложнят свои отношения с США и с другими странами, которые используют любую возможность, чтобы шаг за шагом, включая поддержку со стороны России и Китая, пытаться образумить Иран. Сказал президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман.
Рассказывал Алан Давыдов. Согласно результатам опроса Центра Левады, опубликованным в понедельник, большинство россиян считают, что уровень коррупции в стране заметно повысился за последние 5 лет. В официальном правительственном отчете, согласно сообщениям российской прессы, коррупция называется как одна из причин замедляющегося экономического роста страны. Управление по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США начало расследование Росукрэнерго из опасений, что коррупция в России может представлять угрозу экспорту энергоресурсов. Как можно объяснить кажущийся парадокс? С ростом стабильности и уровня жизни в России растет и уровень коррупции, который, как опасаются западные столицы, угрожает многим странам. Я задал этот вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Эти явления развиваются в общем и целом независимо друг от друга. Уровень коррупции в стране зависит от эффективности деятельности правоохранительных органов. Если в течение 7-8 лет в России не было ни одного крупного показателя процесса над коррупционером, над чиновником, понятно, что все россияне получили сигнал, что бюрократия может действовать как ей угодно. При росте уровня населения у взяточника исчезают моральные ограничения, которые мешают ему требовать взятки от очень бедных людей.
Профессор, известны случаи, когда страны живут и даже процветают в условиях коррупции, скажем, Италия или, к примеру, Китай. В чем, по-вашему, особая опасность российской коррупции?
Она бесконечно опасна для России именно потому, что она резко снижает эффективность государственного аппарата и делает его иногда просто беспомощным при решении задач, которые перед ним возникают в случае каких-либо катастроф. Вспомните символический пример, когда чеченки-террористки могли оказаться в самолете, в двух самолетах, которых они потом взорвали, только потому, что они дали небольшую взятку офицеру в аэропорте. Это есть символ, так сказать, символ влияния коррупции на эффективность государственного аппарата.
Профессор, я уверен, что подавляющему большинству американцев никогда не приходилось давать взятки. В Америке даже есть законы, преследующие американские компании за подкуп чиновников за границей. Что это, нормальное состояние преуспевающего общества?
Согласно одной из теорий, американцы в своем большинстве честные люди и бюрократии, и вне ее, и поэтому взятничество не может возникнуть благодаря воспитанию, которое американцы получили в детстве, или, как говорят социологи, благодаря социализации. Другая теория, которой скорее я склонен больше доверять, это то, что американское государство является сравнительно эффективной машиной. Полиция, суды достаточно беспощадны по отношению к явлениям коррупции. Благодаря этому уровень коррупции в Америке, в общем, достаточно низкий, хотя время от времени мы узнаем о неприятных фактах такого рода и в Соединенных Штатах Америки.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Проблема инвалидов – одна из тем обзора периодических изданий Тюмени. Герой сказок Беатрис Поттер в бронзе. Подробности в панораме культурных событий.
Была ли царская семья Романовых подвергнута политическим, социальным и религиозным репрессиям в 1917 году? Этот вопрос сегодня приобрел неожиданную актуальность, и в связи с этим мы задаем слушателям свой вопрос. Как вы относитесь к российской императорской семье?
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право», посвященная 20-летию Чернобыльской трагедии. Участники передачи – лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии инвалид второй группы Ольга Бабинцева, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23. Более 60 человек получили ранения. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. Ее участники протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат Симон Сацурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуировано около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Как сообщили в МВД Ирака, все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинции Анбар, где активно действуют повстанцы. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной миграции в стране. Буш выступил по вопросам реформы миграционного законодательства, которую рассматривает Конгресс.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе в центре европейской территории России установилась прохладная погода, а фон давления повышенный. Такая погода, как считают синоптики, может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих гипертонией, нарушением мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные сердечные боли. Ночные и утренние заморозки местами еще довольно ощутимы, и, выходя утром из дома, следует одеваться теплее, советуют синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем около 15 градусов тепла. В Москве без осадков, днем от 11 до 13 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к остальным темам этого часа. Церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары, пройдет 26 сентября 2006 года в Петербурге, в Петропавловском соборе. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Принцесса Дагмара, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Приняв православие, она получила имя Марии Федоровны и стала супругой императора Александра III, которому родила 6 детей, в том числе последнего русского императора Николая II. Мария Федоровна прожила в России 52 года, в Данию вернулась во время Гражданской войны, где и скончалась в 1928 году. В своем завещании императрица столица указала, что хочет покоиться в Петербурге, рядом со своим супругом, императором Александром III. Она была похоронена в Роскильском соборе Копенгагена, усыпальнице датских королей. Над ней уже было совершено отпевание по православному обряду, поэтому при перезахоронении в Петербурге будет отслужена только торжественная панихида. На церемонию перезахоронения из федерального бюджета выделяется 20 миллионов рублей, говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России, начальник управления государственного протокола администрации Петербурга с 1998 по 2006 год Иван Арсешевский.
Дания платит целиком, полностью за все мероприятия на датской стороне. Мало того, корабль, на котором придет военный корабль, датский, то есть за счет датских налогоплательщиков. Кто принимает решение по перезахоронению? Это была инициатива семьи, в частности Николая Романовича, чья бабушка, например, насколько мы близко к истории подходим, познакомила Распутина с императрицей, например. Мы прямо прикасаемся к истории. Он обратился письмом к президенту. И тогда пошло решение. Правнук Марии Федоровны, единственный самый близкий, живущий родственник Марии Федоровны, живет в Австралии. Он написал письмо президенту, где он полностью поддерживает эту инициативу. Единственная оставшаяся вне России, пускай датская, да, по происхождению, императрица русская, которая абсолютно приняла Россию и стала одной из величайших русских императриц.
Между тем, все разговоры о возрождении монархии в России Иван Арцишевский считает несостоятельными.
Сегодня у нас нет наследников престола и не может быть. Существует семья, члены семьи, которые живут в разных местах мира. Большая часть из них, кроме Марии Владимировны Леонидовны Георгиевны, принадлежат ассоциации членов семьи Романовых.
А вот дома Романовых, спекуляции вокруг которого то и дело возникают, не существует. И уже поэтому возрождение монархии невозможно, а все связанные с этим проекты рассчитаны исключительно на получение денег, подчеркивает Иван Арцишевский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. К нам приходят уже ответы на наш пейджер. Вот, например, Сергей Иванович предлагает экскурс в историю. Царская семья, считает он, восходит генетически к Екатерине II. Своего мужа Петра III она уничтожила, был еще Иван V. Он восходил от Петра I, сидел в темнице, она ему устроила побег, а потом всех помогал, кто помогал ему бежать, она уничтожила. Ну что ж, в этом экскурсе тоже заложено отношение к семье Романовых. Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет нам: «Судя по семейному портрету Романовых, по тому благородству и красоте, которой они наполнены, у нас ни одного правителя и ни одной такой семьи больше не было». Напомню, сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье.
О своем отношении к российской императорской семье делились и жители Москвы. С ними беседовал Юрий Багров.
Нормально, спокойно. В принципе, по-человечески жалко, конечно, потому что, ну что ж так, дети не виноваты ничем. В общем, по-человечески жалко.
Положительно. Я считаю, что они должны быть реабилитированы. Если это можно сказать, что их репрессировали.
Хорошо отношусь. Я с уважением большим, с почтением. И было бы прекрасно, если бы она, так сказать, ну сейчас это практически невозможно восстановить. Но вообще это интересно.
Ее уже давно нет. Вообще, в принципе, я в каком-то степени считаю, что это было бы неплохо для нашей страны. Какая-то стабильность, какая-то уравновешенность и независимость от материальных богатств. Все-таки царская семья, она не столь агрессивна в отношении авуаров каких-то.
Положительно. Все-таки это часть истории.
Хорошо. Я считаю, что это традиция России.
Положительно. Просто интересовалась, читала. Это наша часть нашей истории. Насколько я знаю, их уже канонизировали с точки зрения Русской Православной Церкви. Их необходимо реабилитировать.
Романовых, что ли? Хорошо, положительно относимся. У меня на них складывается довольно хорошее впечатление.
По-человечески их жалко. То есть я к ним хорошо отношусь. А с точки зрения претензий на главенствование в политике нашего государства отрицательно.
Я к ней не отношусь, к сожалению.
В общем, положительно. Она мне гораздо больше симпатична, чем семья, допустим, Ельцина. И вот те 100 миллионов, которые выделяются ежегодно на бюджет семьи, хотя бы мне бы из этих денег процентов 5 было бы не жалко на семью императорскую.
Никак. Это так далеко от меня.
Не, даже не могу. Очень для меня трудный вопрос. Я иногда задумываюсь, но тяжело ответить. Не могу.
Отрицательно. История не любит неудачников.
Я не отношусь к ней. Я ничего о ней не знаю.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Юрий Багров для Радио Свобода, Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6:39. Далее на волнах «Радио Свобода» панорама культурных событий.
Самая успешная британская поп-группа начала 90-х годов Take That дала первый концерт после 10-летнего перерыва. Примерно 300 тысяч билетов были проданы на ее выступление в рамках британского турне. В начале 90-х Take That сравнивали с Beatles, в то время по миру разошлись примерно 10 миллионов ее альбомов. Однако группа распалась после того, как из нее ушел Робби Уильямс, ныне сделавший успешную сольную карьеру. В новый состав группы вошли все прежние ее участники, кроме Уильямса. Сообщается, что за возвращение в группу каждый музыкант получил 1,5 миллиона фунтов. В парке аттракционов «Мир Беатрис Поттер» в британском графстве Кумбрия состоялось открытие бронзовой композиции, изображающей героев сказок знаменитой английской писательницы – кроликов, котят, белок и ежиков. В композицию включен также таинственный шифр, который использовала Поттер в своих дневниках, а также барельеф ее дома. Церемонию открытия посетила голливудская звезда Рене Зелвегер, которая сейчас снимается в роли писательницы в фильме «Мисс Поттер». Власти Намибии приняли меры, чтобы оградить отдыхающих в этой стране голливудских звезд Брэда Питта и Анджелину Джоли от папарацци. Фотокорреспонденту южноафриканской газеты «Санди Таймс» и трем французским фотографам было предложено покинуть страну под угрозой ареста. Премьер-министр Намибии Наха Сангула поддержал это решение и потребовал, чтобы кинозвезд оставили в покое. Анджелина Джоли находится на 9-м месяце беременности. Ожидается, что ребенок появится на свет в Намибии. Ранее сообщалось, что актриса решила дать ему африканское имя. Фильм ужасов «Silent Hill» лидирует по кассовым сборам в североамериканском прокате. Выручка от продажи билетов за минувший уикенд составила более 20 миллионов долларов. Пародия на фильм ужасов «Очень страшное кино 4», лидировавшая на прошлой неделе, переместилась на 2-е место. В мировом кинопрокате продолжает лидировать мультфильм «Ледниковый период». За этот уикенд он собрал за пределами США 23 миллиона долларов, а всего за месяц проката 317 миллионов.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Проблемы инвалидов, борьба с игорным бизнесом, похищение людей – темы обзора периодических изданий «Тюмени», с которым вас познакомит Алекс Немиров.
Политическую сенсацию местного масштаба сообщает еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Единороссам не удалось получить большинство голосов в городской думе Нефтеюганска. 11 из 25 новоиспеченных депутатов создали фракцию «Новое решение». Пока неизвестно, что сулит столица Юганскнефтегаза этот альянс. Член фракции Евгений Востриков в интервью корреспонденту АИФ сказал, что людей объединил одинаковый взгляд на городские проблемы, а не партийная принадлежность. Игорному бизнесу предлагают переехать на окраину. Это заголовок с первой полосы газеты «Тюменские известия». Депутаты облдумы приняли поправки в областной закон, регламентирующий работу игровых залов и казино. Их главное требование – неоновые вывески типа «Мигудачи» или «Лимон» не должны появляться ближе 200 метров от детсадов, школ и поликлиник. Тюменские парламентарии предлагают утвердить в российском масштабе норму «одно азартное заведение на 200 тысяч жителей». Нетрудно почитать, что на 600-тысячную Тюмень их должно быть 3. А сейчас, как пишут «Известия», у нас только нелегальных игровых залов около сотни. Статья, опубликованная в тюменской версии «Комсомольской правды», может всерьез напугать местных жителей. В Тюмени орудует банда похитителей девушек. Заголовок с вопросительным знаком, что только драматизирует ситуацию. У милиции нет ответов. Речь идет о пропаже студентки Тюменского госуниверситета. О втором исчезновении за последние 3 месяца. Первый раз девушку, по ее словам, неделю продержали в подвале и отпустили, пишет «Комсомолка». 17 апреля все повторилось. Следователь Михаил Бычков, занимающийся этим делом, добавил, что только за один день в УВД Центрального округа поступило 5 заявлений о пропаже людей. Еженедельная газета «Ямская свобода» в свежем номере возвращается к проблемам инвалидов. На фото человек в инвалидной коляске, которого знают многие тюменцы. Владимир Пузин не первый год воюет с властями за права людей с ограниченными физическими возможностями. Областной центр развивается, а о создании условий для инвалидов-колясочников строители забывают. Еще об одной любопытной публикации в завершении этого обзора. Известного писателя Владислава Крапивина в третий раз хотят сделать почетным гражданином Тюмени. В этот раз акцию по сбору подписей за Крапивина организовали журналисты, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. 68-летний автор детских книг родился в Тюмени, но сегодня живет в Екатеринбурге и, кстати, является почетным гражданином этого города. Но в 70-ках своих произведений Крапивин прославил именно Тюмень. Тем не менее, в 2000 и 2002 году городские депутаты отклонили его кандидатуру. «Почетными гражданами часто становятся в силу мощного лобби, а не заслуг перед городом», сказал в интервью МК журналист Рафаэль Гольберг. Чем завершится крапивинская акция на этот раз, станет известно в мае.
С главными темами газет Тюмени вас познакомил Алекс Немиров. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек. Это члены организации «Союз Чернобыль». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. Ее участники протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро «Пушкинская» армянского юноши. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Михаил Фродков подписал постановление о порядке управления государственным стабилизационным фондом, формируемым за счет поступлений в казну от экспорта российской нефти. Его средства могут отныне размещаться в долларах, евро и фунтах стерлингов, а также в облигациях иностранных государств, имеющих высшие кредитные рейтинги не менее 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. Сейчас этим условиям отвечают 14 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. На сегодня объем стабилизационного фонда России составляет примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей или 62 миллиарда долларов. Правительство России может до конца апреля внести в Государственную Думу проект закона об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты с них стандартного подоходного налога. Волжский и Горьковский автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей «Трайтек Моторс», сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие, принадлежащее германо-американской компании Daimler Chrysler и немецкой BMW, производит ежегодно более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. 7 ведущих операторов сотовой связи из стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. Цены на бензин в США повысились за последние две недели на 9% и в среднем по стране достигли $2.91 за галлон. В пересчете на российские цены это 21 рубль 12 копеек за литр. Нынешние средние цены на бензин в США всего на 15 центов ниже считавшихся до сих пор рекордными цен в марте 1981 года. С учетом инфляции за последние четверть века один галлон бензина стоил тогда $3.60, то есть в пересчете 22 рубля 20 копеек за литр.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 43 копейки за доллар США и 33 рубля 94 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В Москве 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 25 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1923 году Чечня была включена в состав Советской России на правах автономии. В связи с этим Климент Ворошилов поделился в письме Сталину своими соображениями. Радио «Свобода», 25 апреля 2000 года.
Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляю тебя еще с одной автономией. 15.01.1923 года в ауле Урус-Мартан, что в 24 верстах от города Грозного, на съезде представителей аулов, 5 человек от аула, при торжественной обстановке провозглашена автономия Чеченской области. Из Ростова выезжали Микоян, Буденный, Левандовский и я. Впечатление. Чеченцы, как и все другие горцы, не хуже и не лучше. Мул, шейхов, святых и прочей чертовщины, пожалуй, больше, чем у других, например, у карачаевцев и даже кабардинцев. Фанатизм, темнота и невежество отменные. Владычество мул и шейхов неограниченное и безраздельное. Иначе не может быть. Патриархально-родовые отношения, отсутствие грамотности и другие явления исторического и экономического порядка определили эти отношения. Само собой понятно, что муллы и святые пользуются своим положением со всем присущим им искусством восточных дипломатов и политиков. Нашего влияния не на грош. Ошибочно думать, что чеченцы по своей темноте не знают, что из себя представляет советская власть, ее влияние на международную политику и прочее. Все это муллы, а они и есть пока Чечня, знают преотлично. Недавно возвратившийся из Москвы чеченский глав мулла Шамсидин Гаджи Ат-Талхаджиев сообщил в нашем присутствии съезду, что советская власть – великая сила, и что она стоит за раскрепощение народов Востока, что советская власть не является врагом и гонителем правоверных и их религий, что он сам, Ат-Талхаджиев, ездивший 7 раз в Мекку, молился в Москве не хуже, чем в самой Мекке. Когда он говорил, я думал, большие мы дураки, что мало возим этих самых мул в Москву, где они себя чувствуют так же, как в Мекке. Убедился воочию, что наши велеречивые и многомудрые коммунисты, до сих пор работавшие в горреспублике, мало чему научились сами и научили других. Можно утверждать, что до сих пор, пока мы не создадим в Чечне кадры дельных и преданных делу партии большевиков, нам не на кого будет опереться и придется тем или иным путем использовать мул и прочих господ. Возможно ли это? Вполне. Заканчиваю. Будь здоров. Твой Климент Ворошилов.
Письмо Ворошилова Сталину 23-го года. Радио «Свобода». 25 апреля 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как американские автомобилисты отвечают на рекордные цены на бензин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он хочет, чтобы вы послали его на смерть. Он бросает вам наживку. Убейте меня. Он оказался в Америке с единственной целью – умереть. Вы его последний шанс. Он жаждет смерти и может добиться свершения мечты только с вашей помощью. С таким призывом к присяжным обратился в последнем слове адвокат Закариуса Мусауи, признанного виновным в причастности к террористическим актам 11 сентября. Адвокат, назначенный судом, чьи услуги отвергаются подсудимым, пытается уберечь своего подзащитного от смертной казни.
Его основной аргумент – Мусауи – параноидальный шизофреник, своего рода больной клоун, вознесший себя в собственных глазах в роль мученика. В среду после 6 недель слушаний присяжные начали обсуждение вердикта – смертная казнь или пожизненное заключение. «Дайте знать обвиняемому Мусауи, что вы не простите убийство детей, летевших в Диснейленд. Напомните ему, что это Соединенные Штаты, и мы не смиримся с произволом кучки убийц, покрывающим именем Бога убийство невинных», — возвал к присяжным прокурор. Фильмами, посвященными событиям 11 сентября, открывается во вторник в Нью-Йорке Трайбекский кинофестиваль. Впервые проведенный через несколько месяцев после терактов, задуманный Робертом Де Ниро как своего рода ответ террористам, только сейчас, 5 лет спустя, фестиваль оказался готовым к презентации фильмов о трагедии, происшедшей в нескольких сотнях метров от залов, где пройдут конкурсные просмотры. Фестиваль открывается полнометражным фильмом «United-93» о судьбе пассажиров на борту самолета, упавшего в Пенсильвании. Это первая голливудская работа по следам терактов 11 сентября. В программе также несколько документальных фильмов о людях, погибших и переживших трагедию. Начавшийся совсем скромно, Трайбекский кинофестиваль заработал уважение и известность готовностью предоставить экран для показа противоречивых работ. В прошлом году это был фильм «Трансамерика» о мужчине, сделавшем операцию по изменению пола. В этом году в программе участвует около 200 фильмов, среди них новая работа с Джоном Траволтой «Одинокие сердца». Последние 2 недели вызывали особые страдания у американских автомобилистов. Цены на бензин увеличились на 25 центов за галлон, то есть на приблизительно 7 центов за литр. Это не так много, если вы ездите по Нью-Йорку, здесь все рядом. За пределами города другая арифметика. Расстояние от дома до работы или до магазина вырастают в сотни раз. Мой коллега Владимир Морозов довольно много ездит по штату Нью-Йорк. Володя, как вы ощущаете повышение цен?
Юра, я ощущаю это, как все, у заправочной станции. Емкость моего бензобака 18 галлонов или 65 литров. Чтобы его полностью залить, прошлой весной я платил $30. Теперь выкладываю больше 50. Но мои проблемы ничто по сравнению с положением моих знакомых. Один из них, Дерек, ремонтирует отопительные системы на севере штата. У него грузовичок с инструментом и запчастями, который, понятное дело, тяжелее моей легковой машины и на литр бензина дает гораздо меньше километров. А ездить на вызовы ему приходится довольно далеко. Я за рулем каждый день. В выходные моя рабочая неделя не кончается. Отопление у клиентов может выйти из строя и в субботу, и в воскресенье. Бывают недели, когда я выкладываю за бензин до $500. Как выхожу из положения? Ищу по дороге заправки, которые подешевле. Как говорится, надо места знать. Когда выезжаешь из Нью-Йорка на север или приближаешься к городу с севера, то здесь самая дешевая заправка возле моста Джорджа Вашингтона, на той его стороне, которая выходит в штат Нью-Джерси. В заповеднике в горах Адирондак, которые находятся на севере штата Нью-Йорк, дешевле всего заправиться в городе Гленн-Фоллс. А для тех, кто места не знает, на интернете есть специальный сайт, который называется Gas Price Watch, то есть служба слежения за ценами на бензин. Вносишь свои координаты, и тебе сообщают, где ближе всего можно достать бензин подешевле. Сотрудник службы Брэд Проктор охотно дает советы. Не заправляйтесь на скоростных шоссе, которые идут между штатами. Цены там, особенно в праздники и выходные, гораздо выше, чем на местных дорогах. Избегайте заправок возле аэропортов. Там покупают бензин в основном те люди, которые взяли машину на прокат в аэропорту. Это разовые клиенты, и они не очень думают о цене. Дерек говорит, что в зависимости от типа вашей машины, так можно сэкономить от 5 до $20 за одну заправку. Средняя цена на бензин в США – $2.91 за галлон, 88 центов за литр. При этом в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, цена перевалила за $4 за галлон, $1.12 за литр. А в некоторых районах штатов Юта и Вайоминг тот же бензин стоит 60 центов за литр, то есть почти вдвое дешевле. Понятно, что из Нью-Йорка туда заправляться не поедешь, а если поближе, то почему бы и нет?
О том, как американские автомобилисты пытаются выжить под давлением рекордных цен на бензин, рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она известна как новоорлеанская королева соул-музыки. и новый диск Ирмы Томас, выход которого совпал с первыми после урагана Катрина выборами мэра Нового Орлеана, доказывает, по словам критиков, ее эту уникальную роль. «Идет дождь», — поет Ирма Томас. It's raining so hard.
Look like it's gonna rain all night. В следующий час программы вы узнаете о дне памяти жертв Холокоста, о предстоящем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, о фестивале Бенуа де ля Данс в Большом театре, а также о музее испанских разбойников.
Сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».